В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, в эфире Теос Медиа, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой желающий любых убеждений, любых мировоззренческих представлений мог задать нам трудные вопросы о христианской вере. Причем это как раз желательно, чтобы это был вопрос трудный. Я здесь для того, чтобы отвечать именно на такие вопросы, что-то вас запинает, что-то вам кажется неверным, непонятным, неубедительным в христианской вере, то как раз я здесь для того, чтобы на эти такие вопросы отвечать. Их можно задать нам очень разными путями. Можно нам прислать вопрос на Viber, WhatsApp на номер +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно прислать нам вопрос через сайт наш Teos.fm, и там вот будет снизу такая полоса «Слушать эфир» и отправить вопрос в студию. Вот там можно отправить. Можно оставлять комментарии у нас в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И этим же почтовым адресом можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. Я отвечу тогда в следующий раз. У меня эти вопросы будут лежать пока в ящике. И я напомню, что наша станция в целом, и вот эта передача конкретно, она существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке тех людей, которые присылают там по 100, по 200, по 500 рублей. Как это сделать? Можно посмотреть, если вы хотите поддержать станцию в целом, Теос FM, адрес наш. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, чтобы она продолжала выходить, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. Радио Теос, Сергей Худиев, первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте радио, и там будет видно, как нас поддержать, потому что это нам очень нужно. Но перейдем к вопросам. У нас часть вопросов осталась. Так, перед концом времен должен появиться Христос. Как его узнают? Дело в том, что его невозможно будет не узнать. Он явится как молния, как это бывает от востока и даже до запада. Так будет явление Сына Человеческого. Это будет конец мира, каким мы его знаем, страшный суд. То есть вот это невозможно будет не заметить, и это невозможно будет с чем-то перепутать. Потому что это будет уже конец мира, каким мы его знаем. Поэтому второе пришествие ни с чем спутать нельзя. И во втором пришествии Христос явится никоим образом не тайно и никоим образом не в том смиренном и нечуждом виде, в котором он уже приходил, но именно как судья всех народов. И мертвые воскреснут, то есть вот это будет невозможно не заметить при всем желании. Я считал, что католики поклоняются архитектору Вселенной Антихристу, как это понимать? Ну, очевидно, как какая-то абсолютно. Архитектор Вселенной – это термин, насколько мне известно, употреблявшийся масонами. Ну, слово «масон», оно, собственно, значит «каменщик». И каменщики – это были в средние века высококвалифицированные специалисты, которые секрет ремесла тщательно берегли, чтобы цены на их услуги не падали. И открытое сообщество профессиональное, куда было трудно очень попасть, потому что отлично зарабатывали, были большие мастера, и они давали страшные клятвы, что секреты мастерства, они от них никуда не утекут, никто их не передаст посторонним людям. И вот, собственно, у них, возможно, возникло это почитание там, Бога как архитектора Вселенной. Католики, конечно, не поклоняются никакому Антихристу, никакому архитектору Вселенной, никогда не сталкивался с этим. Католики поклоняются, как и православные, Господу нашему Иисусу Христу. Вот, то есть при этом, что существует определенное вероучительное расхождение. Католики – это, конечно же, христиане, они поклоняются именно Иисусу Христу. Мусульмане пытаются вывернуться, обвиняют Павла в искажении Библии или Вселенские соборы в намеренном искажении. Понимаете, весть о том, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, она является центральной для всех апостолов, не только для Павла. Умер на кресте и воскрес из мертвых. В это верят абсолютно все ранние христиане, абсолютно все апостолы. То есть это не что-то, что Павел мог бы изобрести. А наиболее решительные утверждения, наиболее прямые о божестве Христа мы находим у Иоанна, даже не у Павла. Они есть и в синоптических Евангелиях, они есть у Петра. То есть при всей огромной роли Павла мы не можем сказать, что апостол Павел учит чему-то, чему не учили бы другие апостолы. Если мы даже куда-нибудь уберем у апостола Павловых посланий, то, что мы знаем из остальных книг Библии, привело бы нас к той же догматике. И что самое главное, абсолютным центром апостольского возвещения, вот чем-то таким, что вот никак нельзя из него вынуть, является то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Коран отрицает сам факт смерти и воскресения Христа и отрицает факт его богосыновства. При этом Сыном Божиим Иисус называется в Новом Завете постоянно, причем далеко не только у Павла, у других авторов тоже. Что касается Вселенские соборы, которые исказили, так Новый Завет, он завершен, все его тексты завершены очень задолго до Вселенских соборов. То есть, если искать какие-то, допускать какие-то искажения, то они должны были произойти намного раньше. И когда... Потому что Новый Завет, тексты Нового Завета исходят от первого, второго поколения учеников Иисуса. И когда успел бы влезть там нехороший Павел и внушить всем, что на самом деле Христос воскрес из мертвых, понимаете, полностью подменить все возвещение, пока все его свидетели, там большинство свидетелей еще живы, это неосуществимо. То есть то, что вера в воскресение Христа является предметом искажения, это абсолютно немыслимо, потому что да вообще самое первое, что апостолы проповедуют, то, что стоит в самом центре их проповеди, это то, что Христос воскрес из мертвых. Это сразу бросается в глаза, когда мы читаем Новый Завет. Вся христианская церковь возникает вокруг того факта, что Христос воскрес из мертвых. Вся христианская этика строится вокруг того факта, что Христос воскрес из мертвых. Это глубоко изменило нашу жизнь, нас самих. И поэтому мы должны жить по-другому. Вообще говоря, как-то объявить самое центральное послание Нового Завета результатом последующего искажения, ну, это невозможно, если мы просто хоть немножко читали, немножко знакомы с текстом. Так, Александр прислал 100 вопросов атеистов, но это будет в среду, мы тогда до среды подождем. Очень интересный вопрос, на него обязательно отвечу в среду. Эмиль, на прошлой неделе я спрашиваю вас, что мешало последователям Иисуса обожествить его после смерти. Вы, если не ошибаюсь, ответили, что иудаизм, Евангелия были написаны спустя 10 десятилетия после смерти Иисуса. Написано, возможно, не самими апостолами, учениками апостолов из бывших язычников. Обожествление людей в языческой среде было распространено, плюс иудаизм как раз-таки помешал христианству распространиться среди евреев. Большинство евреев так не стали христианами. Зато христианство распространилось среди язычников. Обожествление человека в языческой среде не представлялось чем-то невозможным. В языческой среде, где богов, вообще говоря, много, обожествить еще одного человека – это не проблема. Но апостолы проповедовали, что есть только один Бог. Апостолы были иудеями. Причем, если говорить о Евангелиях, которые написаны спустя десятилетия, десятилетия – это короткий очень срок. Ну, смотрите, вот я 30 лет назад женился и крестился в один день. Значит, у меня это будет вот этой весной будет 30 лет. Уже 30 лет прошло. И я хорошо помню, что я крещен, я хорошо помню, что я женат. Я могу даже вспомнить какие-то детали того дня. Я более-менее неплохо помню, что происходило 30 лет назад, особенно когда речь идет о значимых для меня событиях. И если я буду жив и здоров через 10 лет, я думаю, что этого не забуду. И вот когда говорят, вот с момента евангельских событий до их письменной фиксации прошло лет 40, вполне вероятно, ну и что? Понимаете, с момента моего крещения, там, и свадьбы прошло 30 лет, я помню, может, я какие-то детали напутаю мелкие, но, по крайней мере, я точно не перепутаю, там, знаю, на ком я женат, какую веру я крещен. То есть какие-то существенные моменты я точно не перепутаю, несмотря на то, что прошли десятилетия. У апостолов, наверное, ну, не хуже память, чем у меня все-таки. И более того, это память не одного человека, это память группы людей. Поэтому то, что вот 30 лет спустя люди могли все напутать, приписать Иисусу то, чего он не говорил совсем, и это бы не вызвало протестов. Ну, смотрите, вот больше еще, когда, ну вот уже больше 30 лет, заметно больше 30 лет назад, был убит отец Александр Мень. У отца Александра остались ученики, последователи, люди, с которыми он общался, на которых наказал большое влияние, которые его помнят. И если начать приписывать тому же отцу Александру Мень какие-то слова, которых он не говорил, особенно если это какие-то, ну, очень такие, знаете ли, сильные слова, там, если бы кто-то стал нам рассказывать, что а на самом деле отец Александр Мень учил, что он был с отцом прежде бытия мира, то найдется сотни людей, которые одернутся, скажут, да ничего подобного. Да мы его знали лично. Мы с ним лично, близко общались, он на нас лично оказал большое влияние. Мы отлично помним, что он говорил, что он не говорил. Для нас его слова дороги, мы их сохраняли все свое, мы их помним. И мы понимаем, что приписать какие-то слова даже так, чтобы это стало мейнстримом, так, чтобы это считалось за истину всеми, невозможно сейчас даже, потому что полно живых людей, которые его знали хорошо, и которые скажут, что все это чушь и ерунда, что такого не было. На самом деле он так не говорил. Вот, поэтому то, что Евангелие написано там 30-40, может, даже 50 лет спустя евангельских событий, это никак не подрывает их достоверность. Потому что, ну, я вот помню, что было 30 лет назад. И я думаю, что большинство из нас, вот кто, значит, моих лет или старше, события 30-летней давности вспомнят на отлично, особенно если это важное для них событие. Поэтому то, что Евангелие написано десятилетия спустя после смерти Иисуса, это как раз очень короткий срок. Тут вопрос в том, живы ли непосредственные свидетели. Можно ли, если возможность безнаказанно, не будучи одернутым, приписывать Иисусу то, чего не говорил. И вот я полагаю, что учитывая наличие живых свидетелей, это невозможно сделать. Вот точно так же, как нельзя приписывать, ну, или отцу Александру Мечу, там, знаете, вот есть уважаемые, любимые, популярные священники, у которых много людей, учеников, с которыми они общались, на которых влияние оказали. И эти ученики нам вспомнят, что они говорили, и чего они не говорили, и если кто-то попробует приписывать какие-то поразительные заявления писательным числом, то понятно, что найдется масса людей, которые их отдернут тут же. Скажут, что за чушь говорить. Поэтому идея, что Иисусу приписали утверждение его божественности писательным числом, мне представляется неправдоподобной совершенно. Вот. Ну и на самом деле, конечно, библейская картина мира, она предполагает монотеизм, есть только один Бог. И апостолы, проповедуя о том, что Иисус есть Господь и Судья, они ни в коем случае не прибегают к каким-то аналогиям с языческими богами. Поэтому вот идея, что Иисуса обожествили задним числом, мне представляется не помещающейся абсолютно, такое правдоподобие. Потому что десятилетие — это очень короткий срок. А послания, апостольские послания апостола Павла, они написаны еще раньше. Они написаны в 50-е, 60-е годы. То есть там разрыв вообще там иногда порядка 20 лет. И он обращается к филиппийцам, например, он пишет: «Вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи в образе Божьем, не искал хищением быть равным Богу». Для более точный перевод: «Он, будучи в образе Божьем, не будучи Богом, не вцеплялся, вытарается с Богом». То есть здесь даже Павел не доказывает, не утверждает, не пытается внушить им, что Иисус – Бог. Он исходит из того, что божество Иисуса – это то, что известно его адресатам уже. Что он пишет, что Бог превознес ему, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, земных и преисподних. На самом деле это парафраз Исаии, где пророк Исаии говорится, что «предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». То есть апостол Павел отождествляет Иисуса с Богом, причем отождествляет это в порядке такого пасторского своего увещевания, говоря об этом как о факте, который уже вполне известен его адресатам. Вот, послание к филиппийцам достаточно ранее. Поэтому то, что Иисуса обожествили задним числом, мне это представляется абсолютно, абсолютно неправдоподобно. Человек с псевдонимом Машиах. А может, вместо воскресшего Иисуса апостолом явился дьявол? Понимаете, в чем дело? Есть библейские пророчества, которые указывают на Иисуса, и то, что апостолы подверглись обольщению в данном случае, мне это кажется тоже неправдоподобно. Хотя вопрос, так сказать, имеет право быть поставленным. Мне вот вспоминается в этой связи Декарт, который задавался вопросом, а во что я могу полагать истинным? Вот. Могу ли я доверять своим органам чувств, например? Вот, может быть, то, что я вижу окружающий мир других людей, это все некое демонское наваждение. Дьявол, он на меня такую наводит галлюцинацию. И из этого положения Декарт выходит, говоря, что я верю, что Бог не является обманщиком, и Бог не попустит мне вот так обманываться. Бог позаботится о том, чтобы мне мои чувства сообщали истину. И вот поэтому мы полагаемся на то, что Бог не является обманщиком, и Бог не допустил бы обмана в таком масштабе. Вот у нас есть еще. Станислав пишет: «По причине голода я имею желание съесть жирную сосиску, а по причине установки на здоровую пищу я имею желание воздерживаться от вредной еды. Скажите, откуда следует, что сам по себе статус моего авторства при выборе этих альтернатив делает мою волю свободной? Откуда следует, что этот выбор сам по себе делает мою волю свободной? По-вашему, чем воля отличается от свободы в будущем?» Понимаете, в чем дело? Значит, воля предполагает, что мой выбор в данном отношении между сосиской там, и салатиком, он не детерминирован каким-то независящим от меня фактором. Что это я сам решил. В ситуации, когда мы находимся, если мы верим в материализм, то такого рода свободы воли у меня не существует, потому что все мои акты мышления и произволения, они детерминированы электрохимическими процессами в коре моего головного мозга. Вот. Поэтому что делает мою волю свободной? То, что моя воля не детерминирована внешними по отношению ко мне факторами. То есть, в частности, не детерминирована поведением материи в коре моего головного мозга. Это свободная воля, она мне необходима не только для того, чтобы вести здоровый образ жизни, но и для того, чтобы вести любую дискуссию. Потому что для того, чтобы рассмотреть ваши аргументы, я должен принять решение их рассмотреть. Не говоря уже о том, чтобы принимать какие-то решения на основании этих аргументов. Так. Сергей выражает благодарность. Спасибо, спасибо, Сергей, это важно. Дмитрий, подскажите, почему инопланетяне не могут быть людьми до потопных времен? Что когда начался потоп, часть этих людей не улетела в космос, и сейчас живут на других планетах. Вы знаете, любое предположение, оно нуждается в обосновании. Почему, как вам сказать, для начала нам бы понадобилось обосновать реальность инопланетян. То есть, что это не нечто большее, чем литературный персонаж. У нас, конечно, инопланетян очень много и разных. И у нас по улице нельзя пройти от инопланетян, но все это литературные персонажи. Это персонажи фильмов, персонажи компьютерных игр. Ни одного реального инопланетянина мы пока что не наблюдали. Соответственно, вопрос о том, откуда они взялись, он перед нами не встает. Поэтому как литературные персонажи, они, конечно, могут быть с кем угодно, абсолютно без проблем. Александр, люди опасаются не столько того, что с вакцины вводится печать Антихриста, а того, что вакцинация, цифровизация готовит почву для того, чтобы в один прекрасный момент лишить человека возможности покупать, продавать без наличия вакцины или чипа. Вы знаете, любая технология будет использована в грядущей тирании Антихриста. Абсолютно любая. Вот мы сейчас с вами беседуем, используя технологию интернет. Интернет стопудово будет использован Антихристом. Вот железо. Любые технологии будут использовать, интернет сколько угодно. Сейчас я вот веду эту трансляцию, используя смартфон. Если бы Антихристу или там, кому-то еще, там, НСА, там, родному ФСБ, кому угодно нужно было бы за вами следить, то устройство для слежения за вами вы уже носите в кармане постоянно. Постоянно. Вы еще следите, чтобы оно было постоянно заряжено. Понимаете, вот как иногда вылезают те все перехваты переговоров, причем переговоров иногда очевидно, когда люди стараются там прикрыть, когда какие-нибудь политики между собой разговаривают, когда, там, не знаю, Виктория Нуланд говорит, что она думает по поводу Европейского Союза там, и так далее, а это потом выкладывают. Все у вас... То, что устройство для слежения за вами уже у вас в кармане лежит. Если бы тут все дело в том, что никому не нужно за вами следить. Люди, за которыми нужно следить, то есть какие-то там, не знаю, высокопоставленные государственные деятели, военные, они просто не носят с собой смартфоны. Они просто конфиденциальная информация, она вообще не передается таким образом. А так вообще, ну да, конечно, антихристы, все технические возможности, которые будут. И что это сейчас причина от них отказаться? Ну, тоталитарные режимы 20 века вовсю использовали радио. Я даже слышал такое мнение, что тоталитаризм вот, 20 века он стал возможным благодаря радио, благодаря тому, что появилась техническая возможность мыть мозги там всей стране, там откуда-нибудь. Из столицы. И что это делает радио очень плохим, в принципе. Поэтому из того, что какие-то технологии будут использованы антихристом, они будут использованы 100%. Не следует, что вот сейчас мы должны отказываться этими технологиями пользоваться, тем более, что никто и не отказывается. Понимаете, люди продолжают вот всю эту панику догнать, используя интернет, используя в абсолютном большинстве случаев, вы будете смеяться, но продукцию Билла Гейтса. Это я-то линуксой, это большинство людей, они вполне себе, у них Windows стоит. Они, это производство компании Microsoft, где это самый страшный Билл Гейтс, который ее произвел, которую вы не знаете, что там в этой системе Microsoft еще стоит, Windows стоит еще. И ничего, люди нормально пользуются. Поэтому если уж паниковать, если уж во всем видеть печать Антихриста, то нужно реально убегать куда-то, огород копать. Вообще электроникой не пользоваться. Вот, а уж отказываться от медицинских прививок, считать институт имени Гамалеи там, посланцами антихриста, но надо все-таки, нужно было бы все-таки иметь какие-то серьезные доказательства этому, потому что когда люди рассказывают, понимаете, когда вы кого-то обвиняете в каких-то жутких злодействах, надо все-таки это обосновывать. А так я совершенно не вижу оснований считать наших ученых злодеями, и их, напротив, полагаю, благодетелями человечества. Станислав, если душа и тело в христианстве взаимно влияют и зависят друг от друга, а тело при этом с необходимостью подчиняется физической каузальности, следовательно, душа через тело тоже ей обусловлена. Таким образом, христианская душа не обладает волей, которая свободна от тела физической каузальности. Вы знаете, разные вещи влиять и детерминировать. Конечно же, тело влияет на наше мышление, на наше состояние. Если человек высокая температура, ему трудно мыслить. Голова трещит, зуб разболелся, тоже очень трудно выполнять какую-то интеллектуальную работу. Просто когда жара, просто трудно сосредоточиться. Это все понятно. Но это не ставит под вопрос нашу свободную волю. То есть нам, мы ее просто проявляем в разных условиях. Мне труднее отказаться от жирной сосиски, когда я сильно голоден. Но это не значит, что у меня пропала свободная воля. Это просто значит, что она реализует себя в других условиях, в этих условиях может быть тяжелее. И, конечно же, тело влияет на наши решения. Но оно не предопределяет наши поступки. У нас есть свободная воля, мы сами решаем, будем мы кушать эту жирную сосиску или нет. Хотя в каких-то условиях нам будет труднее, нам будет тяжелее от нее отказаться, если мы там сильно проголодались, но решение все равно за нами. Олег пишет, один фашистский мыслитель писал, что у них человек 4 года получал флажок, сам того не сознавая, поступал в обработку, которая продолжалась до конца его жизни. Наступление подобных времен предостерегал Льюис в книге «Человек отменяется». Не кажется ли вам упрощением версия, что печать дьявола будет приниматься добровольно? Жители Содома и Гоморры никакого информированного согласия тоже не давали. Печать Антихриста будет приниматься добровольно, потому что смысл вообще, чего Антихриста хочет? Что ему нужно-то? Ему нужна ваша душа. Ему нужно не только, чтобы вас эксплуатировать, вас использовать, вас подчинить. Им нужно ваше добровольное информированное согласие. То есть ситуация некого обмана, когда вы не понимали ничего, она, но ему не нужно. Зачем? Ему же нужно вашу душу погубить. Вашу душу может погубить только ваш сознательный выбор. Следовательно, печать Антихриста есть проявление некого сознательного выбора. Другое дело, что человек будет врать себе там и люди постоянно себе врут, но будет возможность отличить ложь от истины. Будет отличить. Понимаете, бывают люди с больной страстью, допустим. И человек под влиянием этой больной страсти, он пытается с этой больной страстью христианство как-то совмещать. Например. Но мы понимаем, и он в глубине души понимает, что он занимается самообманом. Вот чтобы был такой чистый обман, что-то ни сном, ни духом, а ему раз и влепили печать Антихриста. Нет, этого нет основания опасаться, потому что вот весь смысл того, что хочет сделать Антихрист, он хочет вас заставить, даже не заставить, а склонить принять его в качестве вашего Господа и Спасителя. Это видно на примере тех же тоталитарных диктатур 20 века. И это видно на примере тоталитарных культов. Вот можно ли сделаться последователем Сёка Асахары и этого не заметить? Вот вы там, себе, не знаю, зашли в магазин или там ехали в метро, вас хлоп и поставили вам печать. Вы теперь последователь Сёка Асахары. Невозможно. Чтобы стать последователем Сёка Асахары, вы должны принять такое решение, что вы обратились к Сёке Асахаре. Вот точно так же, чтобы покориться Антихристу, нужно на это изъявить согласие. Это не может быть сделано вне, помимо вашей воли. Или как вот люди, которые прославляли там, тиранов 20 века, там, с Сталина, или Гитлера, или Мао Цзэдуна, или там всех этих злодеев, тоже человек принимал определенные решения. Человек принимал решение принять вот, в качестве своего господина и владыки, которому он, безусловно, намерен повиноваться, соответствующего, значит, человека. То есть это не что-то такое, что происходит помимо воли и сознания самого человека. Поэтому вот опасаться, что вы вот зазевались, а вам влепили печать антихриста под видом, не знаю, чего, прививки хотя бы, тут нет никаких оснований. Может ли Бог дать знамение человеку, который ищет веру? Может. Может, хотя, понимаете, Бог знает душу человека. И Бог знает, когда знамение поможет, когда не поможет. Потому что иногда достаточно бессмысленно давать знамения, и человек их просто не примет. Человек решит, чем угодно себе объяснит, галлюцинации, там, совпадением, чем угодно. Поэтому если человек не хочет обратиться к Богу, не обратится, и нельзя вынудить знамение. А если он хочет обратиться, то если, любые знамения, которые только понадобятся для этого, которые только будут нужны. Пример, который приводит Бертран Рассел. Представьте себе врача, который борется с тропическими болезнями. Он приехал в Африку, помогает людям, спас множество жизней, но по ходу дела вступают в связи с женщинами. И представьте себе религиозного человека, который тиранит свою семью, не сделал ничего полезного в жизни, по воскресеньям ходит в церковь, почему второй больше достоин доверия, чем спасения, чем первый. Никто не достоин спасения. Вот в христианской картине мира мы все грешники. Никто из нас не достоин спасения, никто из нас не может сказать, что я заслужил, я молодец. Нам всем спасение дает даром, потому что Христос умер за наши грехи. Христос умер за грехи этого ученого, который там покупает этих бедных африканок. И Христос умер за грехи этого религиозного человека, который тиранит свою семью, что тоже, безусловно, плохо. И вопрос в том, принимаем ли мы то, что он для нас сделал. Если мы принимаем, то мы должны повиноваться его заповеди. То есть нельзя быть христианином и при этом покупать себе женщину. Потому что на самом деле тут пример хороший чем, что хороший человек не будет покупать проституток. Он не будет поддерживать этот бизнес, он не будет обращаться с другими женщинами как с товаром. И это понятно даже неверующим людям. Абсолютно я знаю, что в Швеции, например, клиентов проституток наказывают. То есть там не наказывают самих по себе проституток, а вот клиента, я не помню, там штрафуют, что ли, но так или иначе, это наказуемое деяние пользоваться услугами проституток. Вот это правильно. Причем там эти шведские законодатели, ни разу не верующие люди, просто у них достаточно очевидное представление о нравственности, что ну, несправедливо так поступать нельзя. И в этой ситуации оба человека нуждаются в спасении, они нуждаются в искуплении. И человек, который ищет этого спасения, он его обретет. Человек, который не хочет его искать, который от него отказывается, ну, значит, не обретет. Потому что спасение – это подарок. Это вот как вас позвали на пир. В Евангелии есть притча о званых на пир. Люди, которые пришли на пир, они пришли. Люди, которые отказались, они отказались. Станислав, есть такое еврейское слово «хуцпа», то есть дерзкая наглость или иначе наглый блеф. В нашем случае речь об апостолу, печная слава, который утверждал дерзкость, что если Иисус не воскрес, тщетная вера ваша. Блеф в чистом виде. Изначально байки про Иисуса – это блеф, это стайка, ставка в игре ради обретения социальной доминантности, простодушной надежде, что автором за это ничего не будет. Хуцпа объясняет все нестыковки, поэтому тело Иисуса никогда не исчезало, его просто не было. Понимаете, в чем дело? Ну, есть масса анекдотов, да, про то, как Рабинович устраивается на работу и так далее в Microsoft. Но предполагается при этом, что человек при помощи этой хуцпы, он каких-то целей своих добивается, ему что-то нужно. Им нужно устроиться на работу. Вот. Это как там в анекдоте рассказывается про то, как там пришла, сказали, что принимают на работу у Microsoft, пришел полный зал народа, людям сначала сказали, кто не умеет программировать, идите отсюда, половина ушла, там, кто не знает высшую математику, идите отсюда, кто не знает, там, еще что-то, идите отсюда, наконец, кто не знает японского языка, идите отсюда. Вот, и остался один Рабинович, его взяли, потому что он, значит, проявил такую стойкость. Но тут человек добивается для себя понятного блага, хочет получить высокооплачиваемую работу. Апостолы что получили? Апостолы получили гонение, преследование, обиды разного рода, тяжелую совершенно жизнь. Понимаете, зачем нагло добиваться преследования? Я понимаю, что можно там, на хальце со второй части можно нагло устроиться на работу, там, набрать в резюме. Это очень много шуток на эту тему. Я понимаю, там, не знаю, пытаться добиться благосклонности в любви, проявляя, значит, нахальство. Что могут в морду дать, а могут и благосклонность показать. Но зачем проявлять нахальство, говоря неправду и не имея с этого никакой выгоды? Понимаете? Ведь получается, что апостолы, ну, вы подразумеваете, что они намеренно и нагло, ну, возникает вопрос о мотиве. Зачем? Что они с этого получили? Социальная доминантность? Какая социальная доминантность? Ну, у апостола Павла была социальная доминантность. Он отличное положение занимал в своем обществе. Он имел разрешение, позволение гнать христиан, то есть у него была власть это делать. И он, вот все, что у меня было преимуществом, я ради Христа счел тщетным. То есть человек бросил свою жизнь, вот это все, что у него было. Апостолы пошли на смерть за проповедь Евангелия. И какой был бы им мотив брать? Поэтому то, что мы здесь имеем дело с наглой ложью, я думаю, это все-таки случай явно нет. Наглая ложь, она преследует какие-то понятности. Значит, когда там, знаю, человек пытается устроиться на работу в Microsoft или еще чего-нибудь, но не то, что человек пытается навлечь на себя гонение и преследование. Так, можем ли мы представить, как Бог являлся врагом первым людям? Был ли это Иисус Христос? Священное Писание не дает нам подробностей на эту тему, мы не знаем точно, как являлся, но вот людям было присутствие это Божие, несомненно. Конечно, иконографически там на картинах это изображается, Бог, как Иисус Христос, но мы не знаем, это уже как себе это представил художник. В наши дни, если человек слышит голоса в голове, его просто лечат, причем успешно. А во времена Библии, если человек слышал голоса в голове, его принимали за пророка. Не является ли достаточно простым объяснением запутанных видений пророков такая вещь, как душевная болезнь? Это не является, потому что и сейчас, и тогда душевную болезнь можно было отличить от духовного опыта. Прежде всего потому, что душевная болезнь – это все-таки некий синдром, это набор симптомов. И душевная болезнь, она не делает человека пророком. Голоса в голове не делают человека пророком. В Священном Писании, конечно, стоял вопрос, как там отличить пророков от людей, которые пророками не являются, а по разным причинам могут претендовать на пророчество. Потому что могут быть душевно больные, могут быть люди, которые просто пытаются использовать, там, приобрести себе статус пророков, пророчествовать в пользу там, той или иной политической силы и так далее. И Ветхий Завет дает такое указание, что пророк должен дать предсказание, если оно не сбудется и не исполнится, то это не пророк, не больше. И поэтому пророк должен был сделать сбывшееся предсказание. Ну и вообще говоря, между духовным опытом, психопатологическим опытом, есть достаточно очевидное различие, потому что Психопатологический опыт он же приводит к тому, что у человека в жизни специфические проблемы. Он не может в жизни нормально функционировать, не может нормально жить. У пророка проблемы другого характера. У него проблемы из-за того, что он конфликтует с людьми и проповедует им истину Божию. Но у него нет проблем с утратой адекватности, утратой контакта с реальностью. Поэтому, знаете, можно, как бы сказать, ну вот есть книжка «Завтра я всегда была львом», написала норвежская женщина с трудной фамилией, ну, по названию легко найти, «Завтра я всегда была львом», она описывает свой опыт тяжелой шизофрении. Никто ее не принимал за пророчество, понятно, и было видно, что это такое, что это не пророчество. То есть перепутать душевную болезнь с божественным откровением. Этого не делают сейчас, и этого не делали тогда. Потому что это фундаментально разные вещи, разные на уровне последствий, на уровне того, как это выглядит, на уровне того, как это происходит. Вообще люди религиозные, активно религиозные, прихожане церквей, они по данным, по статистическим данным, психически здоровее в целом. То есть вот проводились исследования такого рода, что наилучшим психическим здоровьем проявляют люди, которые регулярно ходят в церковь. Похуже атеисты, хуже всего люди, которые себя характеризуют как духовные, но не религиозные. То есть, очевидно, там какие-то оккультные практики. А так вообще религия, она соотносится с душевным здоровьем положительно, чем человек религиознее, чем он активнее, более активно прихожанин, тем он активнее ходит в церковь. Вот у нас сообщение. Так, длинное довольно сообщение. Там, значит, так, требования моногамного брака восходят ко временам, когда мужчины рассматривали женщин как свою собственность, и так далее. Значит, понимаете, какая проблема с всякими отступлениями от моногамности? Это же всегда защита еще. Вы всегда реализуете свою сексуальную свободу за чей-то счет. Просто вот если там вы реализуете свою сексуальную свободу с каким-то мужчиной, у этого мужчины уже кто-то есть. У него есть другая женщина, которая терпит обиду и ущерб из-за того, что вы совратили ее мужчину. И это совсем не дружественное отношение к другим женщинам. Меня это поражает, кстати, вот в феминизме, когда люди, с одной стороны, говорят про сексуальную свободу, с другой стороны, про женскую солидарность. А какая тогда женская солидарность с женщиной, мужика, которого вы своротили? Я понимаю, что мужики не говорят в этом случае про мужскую солидарность, у них все очень жестко, да, эволюция, штука суровая, там... Кто прыгает, пускай себе, значит, неудачник плачет, а удачник продвигает свои гены. Но всякий раз, когда мы отходим от моногамии, мы это делаем за чей-то счет, мы кому-то наносим обиду, мы с кем-то поступаем несправедливо. И всегда, знаете, масса шуток про озлобленных бывших. Ну вот, понимаете... всегда какие-то немоногамные отношения, они же предполагают кого-то, кто пострадал, кого-то, кого обманули, кого-то, кого предали, кого-то, чьи мечты были разрушены, еще доверие было предано. Поэтому не существует такой вещи, как такая сексуальная свобода без жертв. Навсегда за чей-то счет. Если мужчина немного симпатичнее черта, у него же кто-то есть. Вот, если вы с ним проявляете свою сексуальную свободу, то есть женщина, которая при этом страдает. Вот, поэтому тут даже не вопрос, это абсолютно не относится, там, считали в архаичных обществах женщину собственностью или нет. Это вопрос того, что это всегда бьет по другой женщине в итоге. Ну и по вам это в итоге бьет, потому что моногамные отношения предполагают, что вы можете смело, как все мы это делаем, стареть. Мы все стареем, мы не можем от этого уйти. И вас не бросит. А свобода, она предполагает, что, ну, вы постареете через какое-то время. И он бежит кому-то помоложе, посвежее, потому что свобода. Вот. А единственное, что защищает людей от всего этого, это моногамия, что ты один раз вступаешь в брак, и ты хранишь верность, и ты не смотришь в другую сторону. И все это очень просто, на самом деле. Понимаете, когда люди проповедуют сексуальную свободу, тут нужно минуту буквально одну подумать, что это всегда за чей-то счет, если вы ее проявляете. И это за ваш счет, если ее проявляют люди, на которых вы полагались, с которыми вы хотели поддерживать отношения. А Бжезинский еще в 2008 году считал, что люди сами захотят мировое правительство, как печать антихриста, по причине всеобщего хаоса. Ой, Бжезинский – это такой же многострадальный человек, почти как Бисмарк или Черчилль, по количеству ему ошибочно атрибутируемых цитат. Я не знаю, говорил ли он это, но, понимаете, пока что мы не видим ничего похожего на всемирное правительство. У нас есть пока что достаточно напряженные отношения между различными центрами власти, напряженные отношения между США и Китаем. Они там бодаются, выясняют, кто главная сверхдержава. Россия тоже, значит, свои интересы отстаивает. В общем, там ЕС, в общем, мировая политика, как всегда, отличается полным хаосом. Ничего похожего на мировое правительство мы пока не наблюдаем. Поэтому для того, чтобы антихрист стал раздавать печати, нужно все-таки, чтобы он был в наличии. И в наличии его пока что нет. То есть в буквальном смысле сейчас получать печать антихриста не нужно. Другое дело, что сейчас же есть люди, которые поклоняются антихристам там, прошедших эпох. Люди, которые поклоняются там, Ленину или Сталину или Гитлеру. Ну, Гитлеру поменьше, потому что за это тупо сажают. Но люди, которые ищут себе кому бы поклониться, но не Христу, увы, это все достаточно реально, это есть такое. Поэтому лучше все-таки этим заботиться, а не тем, что нам незаметно как-то поставят печать. Нет, нет смысла ставить печать незаметно. Вас нельзя незаметно сделать поклонником там Сёка Асахара. Вот, нам нужно, чтобы вы знали, кто такой Сёка Асахара, и вы добровольно согласились быть его одеждой. Вот точно так же, чтобы принять печать антихриста, нужно знать, кто он такой, и ему сознательно покорить. Такое, увы, будет, но пока что никакого антихриста у нас на Христе нет. Может ли сатанист покаяться? Разумеется. Любой человек может покаяться и получить прощение, абсолютно любой, независимо от того, как он грешил и чем он, в каких безобразиях он был замешан. «Изглажу грехи твои, как туман, беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Но время наше уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.